в научной рубрике нашей программы мы продолжаем говорить о змеях. Мы привыкли считать ужей безобидными. А на самом деле ужи, как предполагают ученые, это и есть та группа змей, которые первыми обрели ядовитость. Например, на Дальнем Востоке хорошо известен тигровый уж, обладающий ядовитыми железами. Об этом и других свойствах ядовитых змей рассказывает герпетолог Олег Шумаков. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Вы для себя как-то определяете степень опасности? Вы варьируете змей по степени опасности?
Дело в том, что не существует иммунитета к этим ядам. Наоборот, сенсибилизация происходит.
Сенсибилизация – это значит, что с каждым укусом…
усиление чувствительности к яду.
Все хуже и хуже переносишь.
Да, и не только с укусом. Скажем, долго работая с ядом, например, это просто происходит. Потому что он вдыхается, так или иначе попадает внутрь. Плюс с нашей городской жизнью мы все очень склонны к аллергиям, а он сильнейший аллерген. Поэтому укус любой ядовитой змеи, он потенциально опасен, конечно. Считать, что вот это не очень ядовитая, а вот та очень, бывает так, что вот кого-то укусила очень ядовитая змея, а человек, вопреки всему, там, выжил. Но вот есть случаи, там, когда люди выживают от укуса тайпана. Не единичные, в принципе. Это одна из самых ядовитых в мире змей, австралийская. А в то же время там умирают от укуса гадюки, причем в течение там 20 минут. И, скорее всего, там какие-то аллергические реакции происходят.
Химическая основа яда змей у всех разная?
Ну, условно, их на три группы можно разделить. Есть яды нейротоксические, есть гемотоксические, есть яды, которые нарушают иммунную систему. Это у ужеобразных змей, то есть такие иммунодепрессанты сильные. Но при этом яд – это же комплексное вещество, и все вот эти компоненты, они содержатся у всех змей, но преобладает у разных групп, соответственно, вот у гадюковых преобладают гемотоксические компоненты, у аспидовых – нейротоксические, у ужеобразных, ядовитых ужеобразных, у них преобладают вот иммунодепрессантные.
Но есть и совсем не ядовитые змеи,
да? Да, конечно.
Кроме этих удавов и питонов.
И ужей.
Но удавы и питоны самые неядовитые. С ужами все сложнее, потому что именно с ужами, те, которые под семейством нутрицин, настоящих ужей относятся. Это группа, на уровне которой, по-видимому, там возникла ядовитость вообще. И, скажем, есть длиннозубые ужи. В нашей фауне это тигровый уж, который живет на Дальнем Востоке, у которых нет механизмов физических, с помощью которого они могли бы вводить яд, но есть ядовитые железы. Ядовитые железа – это видоизмененные слюнные. У них выделяется слюна, да, эта слюна ядовита. И в Японии, скажем, даже выпускается, там тоже живет этот же вид ужа, выпускается сыворотка от их укусов, да, противоядие.
Ну, то есть зубы-то у него есть,
но да, только не… Многие ужи, вот, скажем, обыкновенный уж или водяной уж, их укусы ядовиты для рыб или лягушек, например. Для человека нет, но и нет, и не ядовиты, и они еще и не кусаются. В принципе, это змеи абсолютно безопасные.
Можете вы описать технически, как происходит процесс ловли, что касается именно изъятия яда? Есть такое распространенное выражение, вот ужалил жало змеи, и, насколько я знаю, как раз жало-то змеи ничего не жалит, оно-то само не ядовитое, то есть за жало принимает язычок, да?
Зажал принимают язык, да.
Который сам по себе безопасен.
Абсолютно.
Можно поэтапно описать прям процесс?
Этому процессу предшествует подготовка определенная.
Наверное, длительная.
Да, довольно длительная. То есть, это изучение географии региона, в котором ловишь, каких-то мест, там, разговоры с местными жителями и так далее. Надо приехать на место. Тоже это не всегда просто. Это просто вот у нас. Можно уехать от Москвы на 100 километров, и начинаются, ну, более или менее непрерывные лесные массивы. В Юго-Восточной Азии, я уже сказал, что с лесом беда. Просто даже попасть в лес, вот в первичный, где что-то интересное можно поймать, бывает сложно. То есть это далеко, либо это военная какая-то зона и так далее.
То есть первая проблема – это добраться?
Первая проблема, самое главное, это добраться. Во-вторых, конечно, неплохо бы еще иметь разрешение все эти на отлов, потому что…
Ну, конечно, это легально должно происходить.
Да.
И вот вы прибыли на место.
Дальше это место, это все еще подготовка, это место днем обходится, наверное, не один раз, и выбираются места, где, ну, наиболее вероятно что-то можно встретить. А дальше с наступлением темноты одеваешься и уходишь.
А как вы одеваетесь?
Практически на всю ночь. Легко. Кроссовки, брюки, футболка.
А, то есть никакого там противочумного резинового костюма?
Нет, нет, конечно, жарко же.
Ну вот, например, рукава у вас длинные или короткие?
Это зависит не от змей, это зависит от характера леса в большей степени и от погоды. Скажем, если это лес муссонный, с сухими влажными сезонами, то я предпочитаю длинный рукав, потому что там много колючек. А если это первичный дождевой лес, туда можно и с коротким идти.
Вы в одиночку идете?
Зависит от того, вот, с кем я работаю. Ну, бывает, что в одиночку, бывает с коллегами.
То есть вы без всякой спецодежды берете свое снаряжение?
Да, берется некоторое количество мешков, которые рассаживаются пойманные змеи, рюкзак, ну, вода, наверное, с собой обычно берется. Приспособление для отлова, то есть крючки, планки и фонари. Один в руках мощный, второй на лбу дополнительный.
У многих людей существует такое поверье, что в джунглях одному, да еще и ночью, тебя очень быстро там съедят. Какие-нибудь скорпионы закусают, тигр набросится.
Опасность в городе, любой человек, вот, живущий в Москве, он подвергается каждый день опасности многократно больше, чем человек, ушедший в лес.
А хищников крупных не осталось там? Тигры?
Ну, остались, но они тоже как-то не очень стремятся к контактам с человеком. А если говорить о крупных животных, то, наверное, самое опасное – это все-таки слоны, вот именно в Азии. С ними лучше не пересекаться, но их очень легко, их пути очень хорошо видны, тоннели такие протоптанные, поэтому достаточно встреч легко избежать. Из неприятных вещей, ну, вот пиявки. Наверное, по-разному люди к этому относятся. Я, когда первый раз с ними столкнулся, как-то мне не очень понравилось это в Северном Вьетнаме. Через неделю я на них внимания не обращал.
Сухопутные такие, да?
Да, сухопутные пиявки, да.
А что касается разных насекомых кровососущих, там москиты,
ну, вот это вот москиты, которые по-русски называются комары, сравнить, скажем, с комарами в Подмосковье нельзя по количеству. В сравнении с Подмосковьем их там просто нет. Ну, вообще, бариальные широты больше кровососущих насекомых. Другое дело, что вот в Юго-Восточной Азии могут попасться малярийные комары, да? Но тоже есть нюансы. На самом деле, любое заболевание человеческое, оно будет больше распространено там, где больше плотность людей. Чем более дикое место, тем меньше вероятность встретиться с таким заболеванием.
Сколько по времени занимает процесс отлова змей? То есть, столько, сколько вы выдерживаете?
Пока не надоест.
Это в течение ночи может,
да,
продолжаться?
Может продолжаться до утра, может продолжаться несколько часов.
А сколько можно за ночь поймать змей?
Ну, это не так много, как
хотелось бы.
Хотелось бы, может быть, да. Самое большое количество, которое я поймал за одну ночь, наверное, 6 штук.
6?
Да. Я говорю о тропиках именно. Скажем, на гадючем очаге в Подмосковье можно и сотню поймать за то же время.
Когда они клубятся в больших количествах, да?
Ну, гадюка вообще так распространена очагами, то есть это небольшое пространство там, на котором... Вот сейчас я был весной как раз в таком месте, и очень плотный гадючий очаг.
А что же вот делают со змеей, когда у нее хотят забрать яд? Это прям на месте?
Нет, конечно, нет.
Да?
То есть в любом случае, она должна доехать до какого-то места, до лаборатории, где все это будет происходить. Ну, во-первых, это достаточно стерильная обстановка, посуда, в которую это все будет помещено, там яд должен быть высушен.
А как у нее забирают?
Ей дают укусить либо непосредственно стеклянную чашку, ну, чашка Петри используется, либо дают укусить мембрану. Это зависит, ну, парафиновая мембрана, которая та же чашка или стакан химической.
Она должна ядовитыми зубами надкусить.
Да, она должна укусить зубами, думая, что она укусила там врага того же, который держит ее в это время.
А сколько примерно у одной змеи выделяется яда?
На самом деле очень мало. Скажем, грамм сухого, наверное, если подоить королевскую кобру, можно получить от одной за одну дойку.
Ну, это много.
Это много. Но это змея, которая дает самый большой объем яда вообще. То есть, собственно, она поэтому и опасна.
Соответственно, она может столько выделить за один укус вот своего врага?
Да. А если, скажем, доить обыкновенную гадюку, что чтобы от одной змеи получить грамм яда, ее надо подоить, наверное, раз 12.
Сейчас лето, там сезон гадюк в Подмосковье, вероятность встретить довольно велика. Что делать первое действие, если укусил змея? И человек, он же не знает,
помыться, ядовитый. Помыться, одеться во все чистое. На самом деле, это антигистаминный препарат в первую очередь.
Супрастин, Тевигил,
да. Лучше
Зиртек.
Более современное, или, скажем, из наших Зодек. Дешевых фенкарол, которые не дают вот седативного эффекта. Хотя, может быть, кому-то на наоборот, лучше седативным.
А что с этим местом с укушенным делать?
Самое эффективное – это отсасывание яда. То есть, это то, что нужно сделать действительно. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, не стоит делать разрезов.
Еще говорят, прижигать.
Даже обыкновенная гадюка, у нее зубы имеют определенную длину, да? Они тоненькие, то есть яд вводится на достаточную глубину под кожу, то есть в мышцу фактически. Прижечь-то можно, но это надо паяльник иметь в розетку включенной, чтобы на такую глубину прижечь. Да, или развести костер, да, и потом что-то там раскалить. И еще вытерпеть ожог такой глубины. Его последствия, вероятнее всего, будут гораздо более тяжелые, чем последствия укуса, на самом деле. То есть, в норме укус гадюки не смертелен. Можно быть приравнен там, к пищевому отравлению средней степени тяжести, которое, все перенесли все так или иначе.
А вот вы говорите о отсасывании яда. А что, если он попадает в слюну, это не так опасно?
Вообще, он действует только при попадании в кровь. Если нет язвы желудка, то его, в принципе, можно съесть ложку, и ничего не будет. Отсасывать можно ртом, что, в общем, вполне естественно, а можно специально некоторые приспособления сделать или купить. Купить, наверное, сложнее. Купить его можно только через интернет. Там у нас их не производят. А из шприца можно сделать из одноразового, отрезав у него переднюю часть цилиндра. Соответственно, в обратную сторону его нужно тянуть за поршень. Вот. Но это, мне кажется, сложно. И просто людям, просто идущим в лес, это не стоит.
А жгут, значит, нельзя накладывать? Потому что вроде поверье такое, что...
Да, есть такое поверье. Есть поверье, например, когда до сих пор в инструкциях, которые с 50-х годов не менялись в больницах, рекомендуется ввести сыворотку антигерза в случае укуса гадюки, ну, потому что гадюка и герза тоже гадюка. На самом деле этого делать нельзя, потому что только усугубляется вероятность тяжелой реакции аллергической.
Вводить сыворотку нельзя?
Антигерза. Сыворотку, да. Сыворотку вводить, конечно, можно и, в принципе, даже нужно, с учетом, правда, того, что это, во-первых, врачебная процедура небезопасная, и, во-вторых, каждому виду змей должна соответствовать, либо должна соответствовать сыворотка, либо это должен быть поливалент, который на весь регион работает, на всех змей, живущих в этом регионе. Антигадючие сыворотки у нас, кстати, не производят.
Как это ни странно, хотя гадюк-то много в России.
Ну, по статистике официальной, там количество укусов за лето, ну, десятка, может быть, исчисляется. И производить сыворотку просто нерентабельно.
То есть реальных случаев укусов настолько мало?
Ну, не так уж много.
Что вообще экологи сейчас говорят по поводу состояния змей на планете? А что с популяциями происходит?
Везде их становится меньше, какие-то исчезают. С ними сложно, потому что животные, в принципе, скрытные, и иногда посчитать трудно, сколько их есть. Есть виды, вот как та жауэрмия, вот про которую я говорил, да, китайская, которые живут там на одной горе. Ну, по крайней мере, до сих пор на других, на соседних не нашли. То есть, если там биотоп будет уничтожен, ну, исчезнет вид целиком.
С герпетологом Олегом Шумаковым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.